say, can you see? You see? You see? Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллективный запах». О, ты, вот видите, как...
Торжественно заиграла музыка в этот момент.
Абсолютно торжественно заиграла наша заставка. Я считаю, что это абсолютно легендарная заставка «Коллективного запада». Просто фантастическая. Поэтому ставьте лайки поскорее. Чем больше лайков в самом начале программы, тем больше зрителей будут подключаться по мере... хода этой самой программы, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Мы уже сегодня с Александрой беседовали, если кто-то смотрел утренние эфиры, и анонсировали, что мы сегодня посвятим этот специальный выпуск дебатам, которые прошли в Соединенных Штатах Америки, первых дебатах на этих выборах. Вот Джо Байден и Дональд Трамп впервые за много лет без зрителей. Вообще. Никаких зрителей не было в зале. Как так вообще, Саш? Куда
уникальная,
они все дели?
Уникальная ситуация. Всех дели строго по требованию двух кандидатов. Собственно говоря, было соглашение между командой Трампа и командой Байдена, что будут очень серьезные ограничения в том, как проходят, как проводятся дебаты и каким образом в этот раз впервые так они проходят. Во-первых, всего 90 минут, строго 90 минут, и с двумя рекламными паузами. При этом кандидаты в этот момент могли общаться со своими советниками. При этом на CNN рекламы не было. Я смотрела в прямом эфире, и вот удивительно было, что нет, не были эти рекламные паузы заполнены какими-то продуктами. Зрителей в студии не было. Положение на трибунах обоих кандидатов определялось подбрасыванием монетки. Так получилось, что по результатам Байден справа, Трамп слева. Микрофоны отключены были на протяжении всех дебатов, кроме периода, когда кандидат говорит. При этом, если процитировать CNN, модераторы могут использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для соблюдения тайминга и обеспечения цивилизованной дискуссии. Ну, конечно, все сразу...
То есть запустите баночку.
Вот. Об этом все и говорили как раз. Кто, может быть, снять обувь и кинуть в кого-то, но не пришлось этого делать, об этом мы поговорим. Дальше кандидаты могли взять с собой только ручку, бумажку и бутылку воды. Любые записки ранее составлены. Все запрещено, ничего нельзя, все проверялось. Было у каждого из кандидатов 2 минуты для ответа на вопрос, 1 минута на опровержение и 1 минута на ответ на опровержение. Плюс у каждого из модераторов еще была возможность на 1 минуту продлить ответ кандидата. Но это оставалось в распоряжении модераторов. И нужно сказать, что удивительным образом действительно спокойно и строго прошли эти дебаты. Все ожидали, что это будет какой-то хаос, как это был хаос каждый раз, когда в дебатах участвовал Дональд Трамп. Но нет, совершенно спокойно. Он ждал, когда ему зададут вопрос, он ждал, когда загорится кнопочка, что нужно заканчивать свой ответ. Очень осторожно и аккуратно себя вел Дональд Трамп, удивительным совершенно образом.
Мне казалось, что ему скучно даже.
Может быть, ну, наверное, он просто успокоился, что он увидел с 3-й минуты, мне кажется, Дональд Трамп прекрасно понял, что он побеждает. Дональд Трамп понял, что он победитель этих дебатов почти сразу, как только Джо Байден начал как-то чуть-чуть запинаться и чуть-чуть путаться, это произошло буквально на 3-й минуте. И вот тогда, мне кажется, Дональд Трамп расслабился и стал строго следовать требованиям своих консультантов. Вот он был спокойный, он уважительно себя вел и так далее. Ну, потому что очевидно было, что Дональд Трамп побеждает и с большим отрывом.
Ну, давай пройдемся по основным, наверное, темам, да, которые были затронуты на дебатах. Понятно, что в первую очередь всех волнует экономический вопрос.
Конечно. В первую очередь внутренняя политика. Внутренняя политика, все, что с ней связано, экономика, инфляция и все, что произносилось.
Цены на бензин.
Цены на бензин. целом вообще цены на жилье, цены на child care, на уход за ребенком, на все это, конечно, обсуждалось. И тут нужно сказать, что мы не услышали ничего нового или оригинального, ничего такого, что было бы неожиданным. Конечно, оба кандидата, ну, просто говорили то, что они говорят во всех своих предвыборных речах, что создали большое количество рабочих мест, что вытащили страну из кризиса. Оба говорят одно и то же. При этом Байден оговорился, он сказал, что за период его президентства было создано 15 тысяч рабочих мест, на что Трамп улыбнулся, это было видно. 15 миллионов, конечно же, рабочих мест было создано в период президентства Байдена. Но, тем не менее, все равно вот тема экономики и тема инфляции – это главная тема для американских избирателей. Все опросы это показывали. Ну и поэтому, конечно, американские избиратели, в общем, и хотели именно это услышать. Что будет делаться? Конечно, Джо Байден пытался показать, что Дональд Трамп хочет налоги уменьшить только для супербогатых. Дональд Трамп от этого отбивался, но тут ничего, скажем так, нового и фантастического мы не услышали. Мы услышали то, что мы слышим все в тех речах, которые они произносят на протяжении всего, вот, всего времени этой президентской гонки. Тут не пришлось даже Дани Бэш, даже не пришлось по 10 раз задавать один и тот же вопрос, чтобы добиться ответа. Тут у них были ответы готовы, и они отвечали, нужно сказать, очень хорошо. По экономике отвечали очень хорошо. Недаром они к этому готовились. Кстати, подготовка у них была совершенно разная. Джо Байден, как известно, в Кэмп-Дэвиде для него была построена такие вот дебейт-стейдж, сцена для дебатов, и там человек даже, как говорят, похожий на Дональда Трампа участвовал в этих дебатах. Все это было, ну, репетировано, все это проговаривалось. А вот Дональд Трамп уделил время учебе. У него были лекции по политологии, по экономике, лекции, которые он проводил, сидя за столом с специалистами по
экономике. Подожди, он проводил лекции или
ему проводили лекции, конечно, да, ему проводили лекции, его, ну, еще раз напоминали все, что происходило в период его президентства и в период президентства Байдена. Поэтому, да, у него были такие уроки, скажем так, перед. Если у Байдена была репетиция и были такие прогоны театрализованные, то у Трампа была учеба.
А это публично?
Нет, это не публично, но это известно от советников, каким образом готовятся к дебатам. Конечно, эти вопросы задавались, вот и стало известно об этом. В общем-то, конечно, команда Трампа тут же заявила, что Байдену, да, нужно порепетировать. Сможет он выстоять полтора часа или ему нужно на стул садиться? Надо сказать, что изначально команда Байдена предлагала проводить дебаты, сидя на таких, что называется, барных стульях, ну, то есть на таких высоких стульях. Это норма, так делается, и очень часто можно посмотреть, очень многие дебаты проводятся именно так. Обычно, ну, проводятся и так, и за такими вот этими специальными тумбами по-разному. Но это не запрещено, так бывает. Тем не менее, команда Трампа категорически отказалась, сказав, что нет, должны стоять, оба кандидата должны стоять.
Он того, там молодой и сильный президент, он может выстоять полтора часа.
Да, вообще колоссальная разница, 79 лет и 81 год, вообще просто колоссальная разница. Нужно сказать, я бы вот хотела такой кусочек предложить посмотреть про гольф, как это неудивительно.
Сейчас, прости, я только тебе в один вопрос задам, а, значит, ну, даже не вопрос, а ремарка, скорее к подготовке, и перейдем к гольфу. А, значит, кажется, что Дональду Трампу еще помимо лекции по экономике, политологии и так далее, еще и уроки этикета как-то, значит, преподносили, потому что он действительно очень выдержан, обычно-то он по-другому совсем себя ведет, а тут он просто с таким спокойным, исключительно спокойным видом и как-то даже уважительно, что ли, слушал и не реагировал ни на один колкий комментарий Джо Байдена. Просто ни на что.
А вот смотри, это такое просто для размышления и такая вопрос мой. Если брать колеблющихся избирателей, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев, ну, может быть, они не полностью согласны с Трампом, но могут поддерживать его идеи. Но при этом их что-то отталкивает, им что-то не нравится в Трампе. Вот что может им не нравиться в Трампе, что ему нужно было в дебатах показать, что все нормально?
Эмоциональность,
конечно.
Агрессия.
100%.
Господи, как это называется? Когда импульсивно ты...
Нападки на другого человека. Переход на личности.
А тут простите меня, Джо Байден переходил на личности.
Именно так. И вот они, вот это обращение к колеблющимся избирателям. Ведь избиратели Дональда Трампа, они-то вообще обычно, они наоборот, они хотят видеть его сильным, хотят видеть его таким нападающим на всех, и который может всем показать. А тут явная апелляция к колеблющимся избирателям. Явно видно, что Трамп готов бороться за голоса тех людей, которые в целом могут поддерживать его политику, но боятся, что он будет диктатором, боятся, что он будет каким-то неадекватным президентом. А тут вот посмотри, какой адекватный президент, очень хорошо выступает. Поэтому вот эта апелляция, на мой взгляд, исключительно к колеблющимся избирателям в первую очередь. Вот. Но можно я вернусь к гольфу, потому что возраста. Это тема возраста. Зашел разговор про то, кто как играет в гольф. И есть даже кусочек, я надеюсь, что это тот самый кусок, потому что я так, может быть, слишком быстро вырезала, но, может быть, мы можем посмотреть это там минутка где-то.
В общем, просто посмотрите, что он говорит о себе. И посмотрите, кем он является на самом деле. Послушайте, я был бы рад провести соревнования с ним. Когда я был вице-президентом, у меня был гандикап 6. И, кстати, как я уже говорил раньше, я рад поиграть в гольф, если ты сам будешь носить свою сумку. Думаешь, справишься?
Это огромная ложь, что у него гандикап 6.
У меня был гандикап 8.
Да.
8. Но у меня... Ты знаешь, сколько.
Я видел твой удар.
Байден говорит, что в гольфе у него 6 handicap. Это значит, что он может сделать 6 ударов выше номинального счета на данном поле. И говорил, что даже он на 8 может сделать. А Трамп тут же сказал, нет, это ложь. I saw your swing. Я видел, как ты замахиваешься клюшкой. Так вот, это был ответ на вопрос о возрасте, о том, могут ли они быть кандидатами в президенты. И вот вопрос о том, кто может быть хорошим кандидатом в президенты, перешел в обсуждение того, кто как в гольф играет. Кто может быть хорошим, достаточно сильным, достаточно спортивным президентом. И еще одну ремарку Байден там сделал, она на двух уровнях работает. Байден сказал, что, конечно, я готов с тобой в гольф сразиться, но только если ты будешь сам свою сумку с клюшками носить. Думаешь, сможешь это сделать? Во-первых, это, конечно, отсылка к тому, что Трамп всю, так сказать, грязную работу кому-то передает, и что вокруг него огромное количество помощников, которым он так все передает, что ему там не очень нравится
делать. Может быть, это хороший менеджмент?
Может быть, это хороший менеджмент, да, безусловно, и так, но вроде как это с высоты его величия, так Байден, по крайней мере, видимо, хотел это представить. Ну, а второй момент – это просто сила, исключительно сила, может ли он носить свои клюшки. Вот к чему пришло обсуждение вопроса о том, кто может быть хорошим президентом США, кто как играет в гольф и кто может носить свои клюшки. Поэтому вот этот момент, он, конечно...
А с чего вообще разговор про гольф зашел?
Зашел разговор про спортивность кандидатов, насколько они спортивны.
Они сами решили об этом поговорить внезапно?
Да, вот такие проблемы первого мира. Кто как играет в гольф? Дональд Трамп стал говорить о том, что он только что выиграл 2 чемпионата по гольфу в своем гольф-курорте, конечно, который ему принадлежит, имени его. Но неважно, вот он выиграл 2 чемпионата.
Я, сейчас, может быть, ошибаюсь, но я сейчас в Шотландии нахожусь, в Эдинбурге. Здесь же даже, по-моему, есть у Дональда Трампа гольфистские поля.
Да, мне кажется, что да, в Шотландии есть, и, может быть, даже еще где-то. Но он не там играл, в Мар-а-Ларго все-таки он играл и выиграл два турнира. И говоря об этих двух турнирах, он приводил в пример, в какой хорошей он физической форме. Поскольку по правилам 2 минуты он говорил, минута на ответ, минута на опровержение ответа. Вот в своем ответе уже Байден стал говорить о том, что он легко может сразиться с Дональдом Трампом в гольф, таким образом показав, в какой он хорошей физической форме, но только если Трамп будет сам носить свою клюшку. Вот поэтому вот такой обмен, ну, это из серии, кажется, таких довольно-таки забавных моментов, потому что, ну, действительно, как это так? Кто лучше в гольф играет? Ну, вот тот, наверное, президентом может быть хорошим. Вот такие, ну, это единственный такой момент забавный.
А по делу-то что-нибудь они говорили?
По делу говорили, конечно, но фактически это в сухом остатке они изложили свою позицию. Ничего нового мы не услышали, они повторили свою позицию. И нужно отдать должное, конечно, ведущим CNN, Дана Бэш и Джейк Теппер, которые добивались ответов. Потому что сейчас уже известно, что как минимум 40 раз Трамп либо соврал, либо, так скажем, не уходил от ответа, а именно, что это либо прямое вранье, либо утаивание, умалчивание информации.
Саш, а вот знаешь, пока мы далеко от этого не ушли, да, значит, там 40 раз Трамп и сколько-то Байден там 9. В разы... 9 раз, значит, Байден, пока мы далеко от этого не ушли. Но американский избиратель, он вот пойдет разборы вот эти читать потом, где, значит, кто соврал и почему, и так далее, и так далее, и так далее.
Вот для этого я бы хотела предложить посмотреть первый отрывок, то, как обсуждают это в первые секунды после дебатов, и то, что увидят как раз все американцы.
Эти дебаты изменили правила игры, в том смысле, что прямо сейчас, пока мы говорим, в демократической партии царит глубокая, широкая и очень агрессивная паника. Она началась через несколько минут после начала дебатов и продолжается до сих пор. Она охватила избранных должностных лиц и фандрайзеров. Они обсуждают деятельность президента, которая, по их мнению, была слабой, и которая, по их мнению, несет ущерб другим людям, находящимся в партийном списке. И они обсуждают, что им следует с этим делать. Некоторые из этих разговоров включают в себя вопрос, стоит ли нам пойти в Белый дом и попросить президента уйти. Другие разговоры о другом. Следует ли видным демократам обнародовать этот призыв? Потому что они считают, что эти дебаты были такими ужасными. Они говорят, что в ходе дебатов президенту стало лучше, и он обрел почву под ногами. Но в конце даже его заключительное заявление немного сбивало с толку. Контраст между двумя кандидатами был налицо. Никто из них и многие республиканцы не считают, что Дональд Трамп провел хорошие дебаты. Дональд Трамп наврал больше раз, чем я могу сегодня вечером сосчитать. Но все это записано и будет прояснено позже. Он отказался отвечать на некоторые очень конкретные прямые вопросы о своем поведении, о 6 января и о том, что со всем этим делать. А иногда между политической элитой и американским народом существует параллельная вселенная. Нужно знать, что говорят избиратели. Но я могу вам сказать, что это началось через несколько минут. Все началось с первых двух ответов и продолжалось всю ночь. От «О, боже мой, боже мой, боже мой» до того, что нам с этим делать.
Ну вот американский избиратель вот это вот смотрит.
Вот это как раз американские избиратели смотрят, и, может быть, только это и смотрят. И вообще основное впечатление формируется не только и, возможно, не столько в ходе самих дебатов, а впоследствии через освещение этих дебатов. То есть это spin, что называется, how will you spin it, как вы это повернете. Вот Джон Кинг на CNN сказал, что демократы в панике, которая охватила членов партии, людей, которые занимают и выборные должности, и политических консультантов и доноров демократической партии. И это в действительности очень важные слова. И это услышат американцы. И, конечно, дебаты целиком, хотя они всего лишь 90 минут, хотя мы, как мы с тобой сказали, и все про это говорят, что очень четкие ответы на вопросы, очень четко они все себе представляют. Но, тем не менее, смотреть это не будут. Будут слушать политических аналитиков, будут слушать прессу, будут читать прессу. И когда сейчас все говорят о том, что очевидно проиграл Байден, очевидно победил Дональд Трамп, то это, конечно, сильно, это очень важно. И это, ну, никуда от этого не деться.
Как же так? Если Байден 40 раз, если Трамп 40 раз соврал за эти дебаты, как же он «Прости меня, победил».
Вот если бы дебаты проводились на бумаге, если бы дебаты проводились на страницах, там, например, не знаю, Wall Street Journal или New York Times или чего-то еще, то тогда, конечно, Байден бы победил. Конечно, было бы видно, что Байден четко отстаивает свою позицию, которую отстаивал всегда, он не изменяет себе и так далее. И Байден просто плохо выглядел, просто визуально плохо выглядел. И мы же все знаем эту проблему, и я сама этим страдаю, я думаю, мы все немножко иногда этим страдаем, когда мы читаем заголовок и уже дальше не читаем статью. Вот это проблема, в том числе, американских избирателей. Они посмотрят, я не говорю про заголовок, они посмотрят визуально. Байден как-то не очень хорошо выглядит, запинается, путает слова, говорит Трамп вместо Путина и так далее. Ну, как-то особенно последние их выступления, очень сильно видна разница. Вот эти финальные слова, которые они произносили, очень такой слабый голос уставшего Байдена и такой смелый, сильный Трамп, который еще немножко даже посмеивается в начале. Это тоже отрывок мы можем...
С улыбкой, да, там.
Да, с улыбкой. Улыбкой говорит и так далее. Это очень видно. Вот на это они будут смотреть, избиратели американские, они будут на это смотреть. И от этого зависит их восприятие во многом. Но тут, конечно, еще тоже важно сказать, что все равно у обоих кандидатов есть возможность еще исправить свой имидж. Потому что, конечно, вот в первые часы после дебатов казалось, что все пропало. Но, во-первых, будет еще второй раунд дебатов. Конечно, сейчас уже Трамп не очень заинтересован, чтобы в них участвовать, потому что они нужны Байдену сейчас. И это будут
дебаты... Как Байден реабилитируется, простите?
Ну, он 10 сентября, например, если очень хорошо выступит, если он замечательно выступит 10 сентября, когда будет второй раунд дебатов, то еще будет шанс изменить вообще свой рейтинг.
Но он же не Бенджамин Баттон, простите меня.
Он не Бенджамин Баттон, но сегодня всего лишь один день из большой предвыборной кампании. Да, это просто один день, но понятно, что на этот один день будут обращать очень большое внимание, но предвыборная кампания это большая. И потом еще, я все равно каждый раз, я не могу уйти от этой ассоциации, 16-й год Хиллари Клинтон за две недели до выборов обрушения рейтинга в связи с судебным процессом по поводу использования частного email-сервера. Ну никак я не могу от этого уйти. За 13 дней до выборов началось разбирательство WikiLeaks и все прочее. За 13 дней до выборов. И это... Вот это изменило максимально ситуацию. Как плохо Трамп выглядел на дебатах с Хиллари. Ну, очевидно, плохо. Просто ужасно плохо. Но вот мы видим, за 13 дней до выборов все изменилось. То же самое может снова произойти. И все-таки уж сейчас до 5 ноября много времени, а с 10 сентября, со второго раунда, тоже будет еще достаточно много времени. Тем не менее, все равно, ну, ситуация сейчас очевидная. Байден точно проиграл.
Знаешь, Саша, я думаю, что мы с тобой про 10-е, число поговорим и вообще в целом о том, что можно со всем этим сделать. Но давай пройдемся еще по некоторым моментам самих дебатов, а потом уже про последствия и про варианты, собственно, внутри манипуляций, которые может Демпартия, произвести или вообще не может ничего сделать уже с тем, что вот у них такой кандидат. Об этом мы поговорим, давай тогда чуть попозже. А сейчас еще на некоторые аспекты обратим внимание, вот что касается абортов, на самом деле. Вот это такая очень важная история. У нас для вас даже целых один или два фрагмента подготовлены.
Да, можем посмотреть фрагмент.
Будучи президентом, вы бы запретили лекарства для прерывания беременности?
Прежде всего, Верховный суд только что одобрил лекарства для прерывания беременности, и я согласен с их решением. И я не буду его блокировать. Если посмотреть на тот вопрос, который вы задаете, он сложный, но не слишком. 51 год назад было дело Роу против Уэйда, и все хотели его пересмотреть на уровне штатов. Все без исключения. Демократы, республиканцы, либералы, консерваторы. Все хотели поддержать религиозных лидеров. И что я сделал, так это назначил трех прекрасных судей Верховного суда, и они проголосовали за отмену Роу против Уэйда и возврат решения на уровень штатов. Это было то, чего все хотели. Теперь, лет 10 назад или около того, все начали говорить о том, сколько недель и прочее, углубляться в другие вещи. Но каждый уважаемый юрист в мире хотел, чтобы рассмотрение вернули на уровень штатов. Я это сделал. Теперь штаты решают этот вопрос. Если посмотреть на Огайо, то результат оказался немного более либеральным, чем вы могли могли бы ожидать. Канзас, я бы сказал, то же самое. Техас — другой, Флорида — другая. Но сейчас все принимают свои решения, и сейчас штаты контролируют этот вопрос. Это голос народа. Как и Рональд Рейган, я верю в исключения. Я человек, который верит. И, откровенно говоря, я считаю, что важно верить в исключения. Нужно следовать своему сердцу. Некоторые люди в это не верят, но я верю в исключения для изнасилования, инцеста и жизни матери. Я считаю это очень важным. Некоторые люди не верят. Следуйте своему сердцу. Но также нужно быть избирательным, потому что это связано и с другими вещами. Их проблема в том, что они радикальны, поэтому они будут лишать жизни ребенка на 8-м месяце, на 9-м месяце и даже после его рождения. Если вы посмотрите на бывшего губернатора Вирджинии, он был готов к этому. Он сказал: «Мы отложим ребенка в сторону и решим, что с ним делать». То есть убьем ребенка. Что произошло? Так это то, что мы вернули рассмотрение на уровень штатов, и страна теперь объединяется по этому вопросу. Это было великое дело.
Да. Вот что это было, Саш.
Да, ну это вот это одно из не то чтобы преувеличений, а просто ложь, самая настоящая ложь. Как можно говорить о том, что демократы хотят аборты на 9-м месяце и даже после 9-го месяца, то есть убийство ребенка получается, вот чего хотят демократы. Вот, вот об этом пытается рассказать Дональд Трамп. Ну, конечно, это не имеет никакого отношения к действительности. Так же, как и не имеет отношения к действительности то, что он сказал в самом начале. Он говорит, что 51 год назад, когда Roe vs. Wade был принят, а именно это разрешение на федеральном уровне, разрешение на проведение абортов, якобы сразу же с этого момента все политики и все политические аналитики и все юристы хотели запретить Roe vs. Wade. Ну так если они хотели это сделать, почему же это не было сделано?
Почему не сделали?
И почему это не было сделано в период президентства республиканцев? Почему это не было сделано, когда в суде все-таки были консерваторы, было большое количество консерваторов или leaning conservative, то есть склоняющихся к консерваторам? Ну вот почему же этого не было сделано? Почему же, например, не был принят какой-то другой закон, может быть, через Конгресс можно было провести. Ну, в общем, тут Дональд Трамп, очевидно, говорит, что он, как часто любит говорить, мне сказали, вот какие-то люди, мне сказали. Так вот, он говорит о том, что он вернул просто это на уровень штатов. И действительно, это одна из тем, которая, как мы с тобой уже неоднократно обсуждали, для республиканцев очень важно, чтобы штаты решали как можно больше, чтобы федеральное правительство решало как можно меньше. Но ситуация складывается так, что теперь правительство штатов, получается, решает за женщину, что она может делать и что она не может делать. И, конечно, вот эти все заявления о том, что губернатор Вирджинии хочет там после 9-го месяца, после рождения ребенка уже давать возможность его убивать, это, конечно, несколько абсурдные заявления. Но что обидно в этом и что, мне кажется, очень важно подчеркнуть, ведь вопрос репродуктивных прав – это вопрос очень важный для демократов. Это вопрос очень важный для многих республиканцев. То есть разрешение на аборты, чтобы эта тема была вовсе вне политики государства, чтобы никто, ни штаты, ни федеральные власти не могли диктовать, можно делать аборт или нет, чтобы это было личное решение человека. Если человек там хочет делать аборт, пусть делает. Если не хочет, если это противоречит его убеждениям, не надо, ни в коем случае, никто не заставляет это делать. А получается, что как будто бы демократы заставляют это делать, как Дональд Трамп говорил, rip the child from the womb of the mother, то есть вырвать буквально ребенка из чрева матери. Ну и, конечно же, они называют это ребенком с момента зачатия, не фитес, не плод, как это называют демократы, а именно ребенок. Поэтому как будто бы демократы действительно хотят из чрева матери вырвать вообще всех детей, нерожденных еще. Но это решение, как считают демократы, должно быть только за женщиной, только за тем, кто конкретно делает этот аборт. При этом, нужно сказать, это важно подчеркнуть, Дональд Трамп оговорился, что он верит в исключения, что он считает, что да, должны быть исключения, но это дело штатов, но это должны решать штаты. А вот в ответ на этот вопрос, на самый большой и самый больной вопрос для демократов, Байден не смог дать хороший, четкий ответ. Не смог дать четкий, связанный, хороший ответ на самом
главном. Поэтому мы вас не будем даже мучить в видео этим самым ответом. Это... Саша лучше расскажет сама. У тебя наверняка это даже получится... Достойнее.
Слишком. Нет, но я просто хочу сказать, что это слишком разочаровывающий ответ. Что это такой тоже путанный. Байден путался, оговаривался, переходил на другую тему внезапно, когда тема абортов – это самая главная тема, которая может в действительности сыграть огромную роль для демократов. И положительную роль для демократов, потому что колеблющиеся избиратели, очень многие готовы голосовать за демократов именно потому, что они вот хотят видеть это разрешение на аборты. Пусть это будет решением женщины, пусть это не будет диктовать ни федеральное правительство, ни правительство штатов. Еще одна тема, которая тоже важна для избирателей, это тема американской демократии. Вот что еще колеблющихся избирателей волнует. Опасен ли Трамп для колеблющихся избирателей? Опасен ли он для американской демократии? Опасен ли он для тех людей, которые его не поддерживают? Будет ли он их преследовать? И вот ответ на этот вопрос пыталась получить Дана Бэш, ведущая CNN, 3 раза. Она 3 раза повторила один и тот же вопрос. И Дональд Трамп в конце, в итоге, в общем-то, почти на него ответил. И что очень хорошо, и это прекрасно, и это очень важно. Но я предлагаю посмотреть, можно даже подряд, все 3 раза, когда Дана Бэш пытается получить ответ, и как Дональд Трамп пытается от него уйти. Will you pledge
tonight? Пообещаете ли вы сегодня вечером, что как только все юридические проблемы будут исчерпаны, вы примете результаты этих выборов независимо от того, кто победит? И вы скажете прямо сейчас, что политическое насилие в любой форме неприемлемо?
Ну, мне не следовало этого говорить. Но я, конечно, считаю, что это совершенно неприемлемо. И если бы вы увидели мои заявления, которые я сделал тогда в Твиттере, а также мое заявление, которое я сделал в Rose Garden, вы бы сказали, что это одно из самых сильных заявлений, которые вы когда-либо видели. В дополнение к речи, которую я произнес, перед, как мне кажется, самой большой аудиторией, с которой я когда-либо разговаривал. И я вам скажу, об этом никто никогда не говорит.
Вопрос заключался в том, примете ли вы результаты этих выборов, независимо от того, кто победит.
Просто чтобы закончить то, что я уже сказал, если можно. Россия. Они отобрали при Буше много земли. Они отобрали много земель при Обаме и Байдене. Они не отобрали ни земли, ничего при Трампе. Ничего. Он знал, что они не смогут этого сделать.
Вопрос был в том, примете ли вы результаты этих выборов, независимо от того, кто победит. Да или нет, пожалуйста.
Если это честные, законные и хорошие выборы, безусловно, я бы скорее принял их. Но мошенничество и все остальное было просто смешно. И если хотите, мы проведем по этому поводу пресс-конференцию через неделю. Или мы проведем еще одну через неделю. Но да, абсолютно. Нет ничего другого, что я предпочел бы сделать.
Вот все-таки добилась она ответа, так или иначе. Все-таки удалось.
Саша, а в чем проблема? Вот я не очень понимаю. Его же готовили. Да, очевидно было, что вопросы про Путина будут звучать.
Да.
Что, нельзя было придумать какой-то ответ? Почему нужно какой-то ответ, в котором ты будешь выглядеть достойно максимально, так, как тебе нужно? Почему нельзя, ну почему нужно вот так вот вести себя? Или это ход такой наоборот? Да я вот проигнорирую, я еще раз проигнорирую, а потом что-нибудь такое скажу.
Ну, он просто считал, что он достаточно хорошо ответил на вопрос. Потом ведь неизвестно, какие формулировки вопросов. И достаточно жесткая формулировка, если говорить про вопрос о Путине и о его политике в Украине, войне в Украине, вопрос довольно-таки жестко прозвучал у Даны Бэш. Он прозвучал так: приемлемо или неприемлемо предложение Владимира Путина по вот мирному урегулированию того, что происходит. И Дональд Трамп, вероятно, не был полностью готов именно на этот вопрос ответить. И поэтому он пытался как-то избежать.
Тоже он за лекции тогда слушал, хочется спросить.
Ну вот он, видимо, слушал лекции про то, чтобы рассказать про то, как именно он сможет вообще мир во всем мире установить и как виноват, значит, Джо Байден в том, что сейчас идут 2 большие войны. Но Трамп пытался все время на одно перейти. Ну, вообще, в целом, если говорить про дебаты, все всегда при ответе на вопрос он пытался перейти на иммиграционную политику. Во всем абсолютно. Там экономика или аборт. Вот, например, экономика. Тогда он говорит про экономику. Да, экономика, вот и я то-то сделал, все ты сделал. А вот Байден пускает в США такое количество нелегальных иммигрантов, что они очень опасны для нашей экономики, а вот так вот это вот все очень плохо. Или, например, там, про аборты. А вот аборты, их, конечно же, вот такое количество... Вот есть в некоторых штатах исключения, например, в связи с изнасилованием. А кто занимается изнасилованиями? А это вот иммигранты, которые приезжают к нам через южную границу. Вот эти вот все насильственные преступления происходят. То есть каждый раз он пытался выйти на это. Тогда разговор шел про Украину, и звучала фамилия президента Зеленского, и вообще, когда звучала Украина, точно так же Трамп пытался уходить на то, что США единственные, кто поддерживает Украину. США вынуждены быть одной, единственной страной, которая выделяет помощь Украине. И вот как много денег тратится на Украину, и как много внимания вообще уделяется этой внешней политике и тому, что происходит за океан вообще от США. А Байден переводил разговор на то, что вообще-то более 50 стран мира, в том числе и США, помогают Украине, а в том числе и Япония, которая тоже не соседствует, прямо скажем, с Украиной, а она вошла в коалицию стран, которые поддерживают Украину и активно очень помогает. Ну вот, поэтому тему внешней политики, тему вот, там, противостояния с Путиным и так далее, Трамп сразу пытался перевести на вопрос о том, что США вынуждены заниматься политикой где-то там, на другом континенте, в отделении across the pond, что называется, то есть через целый океан. Вот вынуждены США это делать. Но, тем не менее, все равно его возвращали к теме Украины. И в итоге Дональд Трамп все-таки сказал, что нет, неприемлемо предложение Владимира Путина. И это очень важно было услышать. Хотя тут же он перешел на рассказ о том, как бы он спас весь мир, но мы услышали предложение о том, что Россия, захватившие территории, продолжает контролировать, и они войдут в состав России, это неприемлемо, по мнению Дональда Трампа. И на это уже теперь можно ссылаться как на его позицию. Вот что важно.
Саш, а нет, это ли неприемлемый вариант для американских избирателей, собственно, ты свою позицию обозначил, но ты туда не углубляешься, а занимаешься больше внутренней политикой.
Вот именно это, конечно, и хотят в основном американские избиратели. Да, внутренняя политика – это самая главная тема. Внутренняя политика США – это то, что интересует избирателей. Поэтому это была центральная вообще, ну, главное, что обсуждалось. Но надо сказать, что внешняя политика никогда, наверное, так не влияла на внутреннюю политику США. И это очевидно даже с экономической точки зрения тоже. И поэтому впервые, наверное, на первых дебатах внешняя политика возникла через 30 минут всего лишь. То есть на 30-й примерно минуте был вопрос об Украине. И это говорит о том, что, в общем, и аналитики CNN считают, что тему эту нужно поднимать, тему эту нужно больше обсуждать. Хотя среди американских избирателей, как мы с тобой тоже знаем и обсуждали, нет, взгляд такой, что это не важная тема. Внешняя политика – это не так важно. И Трамп пытался про это как можно больше говорить, а Байден пытался как можно больше говорить о том, что он в действительности вместе с коалицией стран только работает, и США только вместе с другими странами, не одни одинешеньки, а вместе с союзниками. А союзникам помогать нужно.
Ну, союзникам помогать нужно, конечно, и в этом смысле тут сложно поспорить с Джо Байденом. Ты знаешь, но хочется еще успеть поговорить о том вообще, что это все, какие последствия будут у, собственно, вот этих вот первых дебатов. И мы вам уже ставили фрагмент CNN, и вообще всеобщее это обсуждение после, и комментарии, которые я успела прочитать, отзывы, как мы значит, на эти дебаты, как мы с Сашей их назвали, эти самые комментарии, и вот этот вот ужас, да, в глазах демократической партии. Саш, а почему для них это сюрприз? как так вышло, что вот этот вот ужас они выражают сейчас, и как будто бы для них это сюрприз?
Ну, все-таки было такое представление, а то и много говорили вообще разные аналитики о том, что на частных встречах Джо Байден просто только не на голове не ходит, когда он решает, при этом параллельно решает все важнейшие вопросы национальной безопасности, что он там, я не знаю, отжимается, стоя на руках, и просто бегает какие-нибудь марафоны. Вот это рассказывали очень многие демократы, что вот когда он за закрытыми дверьми, он прямо вот замечательный, сильный и так далее. И одновременно были те, которые пугали и говорили, что нет, ситуация на самом деле очень тяжелая, и Байден не в такой хорошей форме. Вот сейчас мы увидели, что действительно простуда это, как тут же заявили еще во время дебатов, или не простуда. Но Байден был действительно не в самой лучшей форме, не самым лучшим образом он выглядел. И да, поэтому это явилось таким сюрпризом для очень многих демократов, для очень многих политических аналитиков. Все-таки казалось, что Байден может гораздо сильнее выступить. Например, в обращении о положении в стране в Конгрессе. Вот если вспомнить, ух, какой он был энергичный, ох, как он жестко говорил и выступал. Ну и часто бывает такое, что он очень сильные дает выступления, но показывает сейчас ситуация, что нет, Байден не в такой сильной форме сейчас.
А ты знаешь, что ты нас просят показать хоть какой-нибудь фрагмент с Байденом, но я честно говоря...
Несколькосекундный. Я предлагаю тогда посмотреть очень маленький, несколько секунд всего фрагмент, который у нас есть. Это шутка. Одна небольшая, маленькая, веселая шутка, которая как раз очень хорошо характеризует Байдена, по-моему.
Что? О чем ты говоришь? У тебя мораль бездомного кота.
Вот Байден вспомнил поговорку столетней давности. You have the morals of an alley cat. У тебя моральные принципы гулящей кошки. Он говорил, он так сказал Байден так сказал Трампу, как раз комментируя то, что Трамп отрицал свою связь со Сторми Дэниелс и отрицал, что у него были отношения с порнозвездой. Как наш с тобой один общий друг-политолог пошутил уже, просто Трамп не считает ее порнозвездой звездой, поэтому он поэтому так может говорить совершенно спокойно. Но в действительности это выражение «morals of an alley cat» — это выражение столетней давности, даже больше. Его можно увидеть в кино, в американских фильмах там 30-х годов и так далее. Это тут же у меня сразу звуки джаза где-то. У меня сразу джаз звучит в голове, как только я это услышала. Но вот это, конечно же, это хороший момент выступления Байдена. Он так быстро смог сориентироваться и быстро как-то парировать Дональду Трампу. Ну вот, поэтому это выступление, наверное, достаточно хорошее, достаточно сильное. Еще, мне кажется, можно было бы, но это уже, когда мы совсем придем к нашему с тобой завершению, видимо, оно уже должно быть. Мне кажется, можно будет посмотреть еще финальный отрывок выступления, завершающие слова обоих кандидатов. Мне кажется, что важно на это посмотреть, потому что, по-моему, это довольно-таки показательное. Вот финал в целом, финал всех дебатов, последние слова обоих кандидатов, просто там по полминутки можно будет посмотреть, ну, потому что мне кажется, что это важный такой момент для того, чтобы увидеть, как они выступали. Но если ты позволишь... Можно
давайте.
Я еще один комментарий?
У меня еще будет парочка вопросов. Но...
А вот, я просто хотела вопрос, который мы с тобой обсуждали в эфире сегодня утром, по поводу замены, возможности замены номинации, возможности замены кандидата, потому что сейчас это как будто бы висит в воздухе, может ли демократическая партия кого-то номинировать, кроме Байдена? Ну, во-первых, американское право – прецедентное право. Такого прецедента действительно нет. И совершенно непонятно, как действовать в такой ситуации. По закону, если просто смотреть на закон, должны провести праймерис во всех 50 штатах. Это нужно сделать. Невозможно никак по-другому эту ситуацию изменить. Чтобы был другой кандидат, нужно, чтобы произошли праймериз заново. Даже если Байден снимет свою кандидатуру добровольно, все равно нужно будет провести праймериз. Все равно это будет решение в целом демократической партии. А, скажем так, ситуация сложилась так исторически, прецедентно сложилось так, что невозможно себе представить, нет никакого закона, который регулирует партийную номинацию, его просто не существует.
Но ты знаешь, еще один момент, о котором мы с тобой говорили буквально несколько программ назад, мы с тобой еще про Камалу Харрис очень подробно, собственно, рассказывали, и что раньше надежды, значит, на нее какие-то возлагала демократическая партия и американцы, которые голосовали за Байдена, как раз-таки упоминая его возраст, да, но вот сейчас в контексте вот этих вот дебатов, которые произошли, да, и я видела очень много комментариев от своих американских друзей и друзей, которые какое-то временно жили, да, но не имеют права голосовать в Соединенных Штатах Америки, примерно следующего содержания, типа «Dear Americans», «Дорогие американцы», «Can you please find a woman who can fix this». Вот, вы, пожалуйста, можете найти женщину, которая, собственно, вот это вот всё исправит, то, что мы с вами наблюдали. И такие женщины же, в принципе, есть. И мы с тобой называли даже их имена, и мы даже с тобой, фантазируя еще в самом начале нашего подкаста, называли Мишель Обаму. Потом уже другие эксперты тоже начали, значит, как-то упоминать ее имя и фамилию. Но неужели невозможно сейчас найти такого кандидата, не какого-то ноунейм кандидата, да, которого придется просто с нуля вообще выстраивать сейчас, да, и создавать ему какой-то образ и пускать на вот эти вот праймериз, да, а какого-то кандидата с именем, который молодой, энергичный, и соберет быстро команду вокруг себя и, собственно, поедет в турне.
Можно найти кандидата, можно даже про Мишель Обаму действительно помечтать, поговорить, подумать, но есть очень большая проблема в проведении праймериз. Праймериз нужно будет провести во всех 50 штатах, и проблема в том, что процедура эта регулируется законодательством каждого штата. И даже если произойдет такая ситуация, что будет договоренность о снятии Байдена, вот он захочет снять свою кандидатуру, республиканцы смогут вообще все абсолютно использовать возможности, каждую юридическую лазейку для того, чтобы не допустить другого демократического кандидата в бюллетень в каждом из штатов. Вот ситуация сейчас даже складывается так, что есть некоторая опасность, ну, я думаю, что ее, конечно, избегут, но тем не менее есть опасность, что Байден не сможет баллотироваться в Алабаме и Огайо из-за того, что съезд партии проходит после дедлайна, обозначенного властями штатов для регистрации кандидата. И вот это требование конкретно по закону штатов Алабамы и Огайо. И, конечно же, мы понимаем, что республиканцы будут использовать любую минимальную возможность для того, чтобы затормозить выдвижение другого кандидата в каждом из 50 штатов. И это будет борьба, это будет возня, это будет так сложно сделать. И демократы это понимают, и республиканцы, конечно же, тоже это понимают. Вот в этом сложность ситуации. Но конечно, при этом, я оговорюсь, это мы все говорим сложно-сложно, теоретически это возможно. Плюс, помимо того, что республиканцы будут будут давить на демократов, демократы будут тратить очень много денег. Выборы – это очень дело дорогое, проведение выборов. Даже если мы берем Мишель Обаму, которая, казалось бы, она не нуждается в представлении. Никто, все знают, никому не нужно разъяснять, кто это. Но все равно само проведение выборов – это трата денег налогоплательщиков. И республиканцы совершенно…
А частные пожертвования?
Частные пожертвования тоже.
Ну, так найдите частные пожертвования.
Ну, это все равно
трата денег. Не собирайте по второму кругу и так у бедных налогоплательщиков.
Ну, нам не надо будет собирать, но они будут тратить из денег налогоплательщиков. Ну, можно да. было бы, наверное, можно было бы, но все равно ты представляешь себе, в 50 штатах большие команды юристов республиканской партии будут использовать любую возможность для того, чтобы не допустить кандидатов в бюллетень, для того, чтобы не допустить праймарис сейчас проведения в каждом из 50 штатов. Это тоже, конечно, будет огромный-огромный тормоз, большая проблема для демократической партии. Вот эта вот возня, которая произойдет, конечно, это в том числе, это тоже пугает. Ну и останавливает демократическую партию от такого решения. Но в любом случае, что бы ни было, останется Байден. В любом случае прецедент уже уникальный.
Прецедент уникальный. Мы будем наблюдать за тем, что там происходит. И будут ли вторые дебаты в таком же составе, откровенно да. говоря. Это же да. тоже большой вопрос. Но да, если вы не смотрели, то посмотрите, потому что это действительно странное зрелище, скажу я вам. Максимально странное. Я ожидала немного другого.
Да, а чего ты ожидала?
Ну, я ожидала, что там будет скандал, что они будут такие вот прям, значит, с выпадами друг в друга, а со стороны выглядело, будто у Джо Байдена совсем нет козырей, кроме как периодически колоть. Но знаешь, это же вот... ты помнишь, когда Трамп победил на выборах, да, Хиллари Клинтон, и многие говорили, что, значит, голосовали за Трампа, лишь бы не голосовать за Хиллари, потому что вот уж сильно она их раздражает и совсем не хотели, чтобы она становилась президентом. Сейчас кажется, что вот со стороны кажется, что Байдену нечего предложить американцам, кроме как показать, что Трамп очень плохой.
Ну да, ситуация действительно не в пользу сейчас складывается, а ведь на самом деле экономика растет. Покупательная способность растет, инфляция снижается, безработица снижается. Ведь если посмотреть на цифры, лучше ситуация сейчас в США, значительно лучше. И команда Байдена сделала для этого очень много. Но будет ли кто-то смотреть на цифры, и точно так же, с то, с чего мы с тобой начинали, будет ли кто-то читать дебаты, будет ли кто-то считать количество тех передергиваний, которые допустил Дональд Трамп, будет ли кто-то на это обращать внимание, или же все будет только на поверхности, только по заголовкам и только по реакции, в том числе и в американской прессе. Вот если бы вглубь смотрели, если бы реально изучали цифры, читали и знали бы позиции кандидатов, то, конечно, ситуация была бы совсем иной, и победа была бы за Байдена.
Ну и все эти шутки, извините, один из тюрьмы, другой из хосписа.
Именно так. Именно так.
Это, конечно, удивительно, как не должно в голливудском представлении характеризовать американскую политику. Но только такие сейчас, кажется, и есть.
Да, old man versus con man. То есть пожилой человек против обманщика. Да, вот так складывается ситуация. Но я предлагаю все-таки на финал посмотреть.
Посмотреть
одну минутку всего лишь, которая, мне кажется, очень показательна. Последние слова из выступления Байдена и начало выступления Трампа.
Все это сейчас происходит, и все в Америке хотят от этого избавиться. Мы должны позаботиться о том, чтобы у нас была система заботы о детях. Мы собираемся значительно увеличить кредиты, предоставляемые людям по уходу за детьми. Я собираюсь позаботиться о том, чтобы мы что-то сделали с тем, что вызывает проблемы со здоровьем людей по всей стране. Мы собираемся продолжать борьбу, чтобы снизить инфляцию и дать людям передышку.
Спасибо, президент Байден. Президент Трамп, теперь у вас есть 2 минуты для вашего заключительного слова.
Как и многие политики, этот человек всего лишь жалобщик. Он сказал, что мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога, но он ничего не делает. Он только делает нашу страну небезопасной, из-за чего миллионы и миллионы людей становятся беднее. И наши военные его не уважают. В Афганистане мы выглядим дураками. Мы не остановили Израиль. Это была такая ужасная вещь, которой никогда бы не произошло. Этого никогда не должно было случиться. Иран был разорен.
Вот такие вот выступления. И тут, мне кажется, тоже это довольно-таки показательно. Будем дальше за этим следить и обсуждать вообще президентскую гонку с тобой во вторник.
Да, подписывайтесь на наш канал «На двух стульях» и ставьте лайки нашему коллективному западу в нашем лице. Мне кажется, он довольно-таки приятный, еще более приятный. Вот, спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами до вторника.
Спасибо, пока.